Дорогие братья и сестры, а наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» беседы о вечном. Мы встречаемся вновь с отцом Дмитрием Бажановым, клириком храма Большой Златоуст и руководителем Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Итак, в прошлой передаче мы говорили о втором крестовом походе. Сегодня обратим свое внимание на третий крестовый поход.
Да, и сейчас обратим внимание на то, что привело к этому крестовому походу и насколько разными позициями обладала Византийская империя в первом крестовом походе и вот в третьем.
Да.
Значит, мы с вами остановились в прошлый раз на том, что в 1182 году в Византии вспыхнула революция, недовольный режимом Марии Антиохийской, которая стала регеншей, наследника престола после Мануила I, Алексея II, была свергнута, латинины были перебиты, и на их место, на место латинских правителей, пришел племянник Мануила Андроник Комнин. Сами сказали, в прошлый раз самый блестящий, самый аморальный представитель династии Комнинов. Андронику было уже 62 года, такой был подтянутый дедушка. Его жизнь была знаменита такими приключениями, что можно писать романы, но, к сожалению, византийцы не успели про это написать. Это был авантюрист, скандалист. Значит, его преследовал везде шлейф любовных историй. Его обаяние было неотразимо. Как говорили современники, ни одна женщина, даже самая высокая коронованная особа, не могла перед ним устоять. Вот. Ну, в общем, такой был дяденька интересный.
Какой-то прямо обаятельный, да, такой злодей.
Да, за ним тянулась длинная цепь измен и бегств. Он жил и на крестоносном Ближнем Востоке, и в Персии, и даже в Галичине, Закарпатье. Вот. И во многих других местах. В общем, дяденька был интересный. Неверный, жестокий и развратный, при этом он был талантливым правителем и государственным деятелем. Вот такое бывает иногда. Андроник ознаменовал свое прибытие в Константинополь серии преступлений. Он провозгласил себя защитником и покровителем 14-летнего Алексея II и вскоре заставил его подписать смертный приговор собственной матери, ну, то есть той самой Марии Антиохийской.
Mm-hmm.
В сентябре 1183 года он, то есть Андроник, короновался вторым императором, то есть стал соправителем Алексея. А в ноябре, то есть вот сколько? Два месяца, да? В ноябре убил 14-летнего Алексея II. Вот, но это еще мало. Он еще и женился на его 12-летней вдове. Вот, дочери французского короля Людовика VII. Несмотря на эти преступления, правление Андроника империи началось с мудрых и разумных мер. Он провел глубокие реформы в администрации, оказал помощь малоземельным крестьянам, понизил налоги для малоимущих и повысил их для богатых. То есть сделал дифференцированное налогообложение. Никогда еще за долгие столетия провинции не управлялись столь справедливо. Особое внимание император уделял искоренению коррупции. Он повысил чиновникам жалования, чтобы не брали взяток. Известная его фраза: «Выбирайте, либо вы перестанете брать взятки, либо вы перестанете жить». Лозунг интересный,
да,
своевременный,
жестко
для всех лет любой страны. Но Андроник не чувствовал себя прочно на троне, и тут мы видим его маниакальную подозрительность, которая все время возрастала. Жестокие казни восстановили против него население, восстал и отделился Кипр. Турки наступали в Малой Азии, венгры завоевали Далмацию, сербы тоже взбунтовались, а сицилийские норманны вторглись в империю, взяли штурмом Салоники и разграбили город. Салоники того времени, Фессалоники современные, это был второй город после Константинополя. Но самое страшное, что сделали норманны, они похитили 500 шелкоделов, тем самым нарушив монополию на шелк. В Византийской империи было три правила. Первое. Византийский император не имеет права отдавать свою родню замуж за варваров, то есть за нехристиан. Второе. Он не должен открывать секреты греческого огня напалмного времени. То есть это оружие массового поражения. И третье. Должна сохраняться монополия на шелкопрядство. А похитив 500 шелкоделов, норманы у себя смогли организовать шелковые фермы. И шелк перестал быть уже таким изысканным товаром.
Дающим большую прибыль, да?
Да. Ну, как у нас были там пушной зверь. Здесь угу.
То есть они экономически, владели да. секретами шелка да. производства.
То есть экономически подорвана была империя и в этом плане. В сентябре 1185 года произошло новое восстание. И недавно благодарные византийцы буквально разодрали Андроника на части. Вот. И новым императором стал его дальний родственник Исаак II Ангел. Правил он с 1185 по 1195 годы. Был слабым и неэффективным правителем. Империя продолжала распадаться. Вслед за сербами восстали и отложились болгары. В 1174 году умирает султан Нур-эд-Дин, главный враг франков на востоке. Новым лидером мусульман стал Салах ад-Дин. Вот запомним это имя.
Салах?
Салах ад-Дин. Ну, в просторечии в нашем Саладин. Саладин. Салах ад-Дин. Он был курдом, а не турком по происхождению, и великим полководцем, и великим правителем. При этом Саладин был очень справедливым и даже по-своему мягким человеком, настоящим рыцарем. Учтивым, щедрым, милосердным и верным данному слову. Там, где он давал слово, он никогда не нарушал. То есть не можно было заключать любой договор. Он не обманывал. В отличие от рыцарей западных. В это же время скоропостижно скончался король Иерусалимский Амальрих. И новым королем стал его малолетний сын Балдуин V, который был заражен проказой, поэтому вынужден был вскоре умереть. И мусульманский мир на Ближнем Востоке, наконец, был объединен. В 1185 году скончался вот этот молодой Балдуин V, иерусалимский король. И королем был провозглашен муж его сестры Ги Лузиньянский. Слабохарактерный, неумный молодой человек, который находился под влиянием того самого известного нам с плохой стороны Рейнольда Шатильонского. Который к тому времени вернулся уже из долгого плена и воцарился в непристойном замке Керак, к востоку от Мертвого моря. Ну, тот самый Рено, который разграбил сначала Кипр, потом его взяли в плен после Антиохии, и 16 лет никто не хотел выкупать. Так, не понимаю, кто его опять выкупил, но, в общем, он вернулся и стал жить.
Тем не менее, кто-то выкупил.
Да, на свою голову. Значит, после ряда поражений Саладина разумным советникам короля Иерусалимского удалось убедить его просить у султана перемирия. И Саладин, у которого были свои сложности в новозавоеванных землях, пошел на встречу крестоносцам и подписал договор о двухлетнем прекращении военных действий. Вот. Теперь самое главное, от франков требовалось только тихонечко сидеть, дышать ровно и жить спокойно. Все, там, ждать подмоги, там как-то еще. Вот. Но Рено Шатильонский, он мужик был интересный, мы сами уже сказали. Жизнь у него была веселая. Вот. Он не мог выносить, что богатые мусульманские караваны свободно, как и было предусловлено договором, проходят мимо его замка. Проходят караваны в Мекку. Вот. И он совершает ряд набегов на караваны мирных паломников, которые шли в Мекку. А это грех даже с точки зрения и ислама. Это нельзя это делать. Затем он снарядил корсарский флот, который прошелся по мирному аравийскому побережью, грабя и убивая всех, кто шел к святыням ислама. В общем, такое бесчинство ужаснуло даже многих христиан. Саладин поклялся, что Рейнольду это даром не пройдет. Он очень корректно написал королю, прося наказать виновника. Однако тот был полностью под влиянием Рейнольда, отказался удовлетворить справедливые требования и перемирие было сорвано. Салах ад-Дин собрал огромную армию и выступил в поход. 4 июля 1187 года король Ги, Иерусалимский, не слушая ничьих советов, дал битву на невыгодных для себя условиях при Хитине в Галилее. Армия крестоносцев была на голову разгромлена, количество пленников было рекордным, и король был тоже взят в плен. Салах ад-Дин обошелся с ним очень милостиво, сохранил ему жизнь и жизнь других пленников. Единственным, кого не коснулась милость Саладина, был Рено Шатильонский. Султан собственноручно снес ему голову. Вот. Армии крестоносной больше не существовало, защищать королевство было некому. Поэтому Салах ад-Дин начал покорение Палестины. Он брал один город за другим, и 20 сентября мусульмане оказались уже у Иерусалима. Город сдался уже 2 октября, и Саладин великодушно согласился отпустить все франкское население Иерусалима. В это время это было около 20 тысяч человек, в основном женщины и дети. Он сказал, что все, что можете унести на себе, можете все за выкуп 100 тысяч динаров уходить. Но в городе нашлось лишь 30 тысяч динаров. 7 тысяч жителей отпустили. И христиане, и мусульмане были потрясены поведением латинского патриарха Ираклия, который заплатил свой выкуп и вышел из города, буквально сгибаясь под тяжестью золота, которое он вез на осле и нес на себя. То есть и он, и осел были перегружены драгоценностями, а людей он выкупать не стал. Такое очень... Да. Хорошая иллюстрация западных ценностей.
Характеризует, да?
Угу. Да. Значит, видя столько пленников, сами мусульмане, завоеватели, просили Саладина отпустить еще других людей, и поэтому Саладин позволил своим военачальникам освободить по несколько сотен, затем освободил всех престарелых, затем позволил женщинам забрать своих мужей, а потом освободил всех детей и выдал дары каждому сироте и каждой вдове. Вот вам, мусульмане. Такое милостивое поведение представляло громадный контраст с резней, которую учинили крестоносцы при взятии Иерусалима 88 лет назад. Вот, пожалуйста. Формально, будто бы крестьяне взяли Иерусалим, всех вырезали. Мусульмане освободили Иерусалим.
И освободили, да. По сути дела, да?
Да. Местные православные остались в городе. При новой власти их положение значительно улучшилось. Саладин немедленно восстановил их иерархию и вернул православным священникам, иерархам все святые места. То есть для православных мусульмане гораздо ближе оказались, чем их братья, в кавычках, западные. Теперь практически вся Палестина была в руках Саладина, и у крестоносцев оставалась только Антиохия. Там Триполи и еще несколько замков. Единственный город из всего Иерусалимского королевства, который остался непокоренным, оказался Тир. Туда вовремя прибыло подкрепление Запада во главе с крестоносцем Конрадом Монферратским. И мощные стены Тира пока что были неприступными. Саладин пока решил отложить взятие крепости и отошел. Падение Иерусалима вызвало шок на Западе. Сейчас подходим, почему Третий крестовый поход был задуман. Никто не подозревал, что положение столько серьезное. И папы объявили новый крестовый поход, заявив, что падение Иерусалима было вызвано грехами всего христианского мира. Значит, что делают папы? Папы говорят о том, что в течение ближайших 5 лет объявляется пост абсолютный по пятницам, воздержание от мяса по средам и субботам, а для всей папской курии и всех кардиналов еще и по понедельникам. Английский король Генрих II объявил, что отправится в поход, и наложил на всех своих подданных саладинову десятину. То есть, всегда хорошая вещь, когда можно налог новый придумать и маленечко это вспоможение получить. Вот. Но пока он не мог вот тотчас Абия отправиться в Палестину, почему? Потому что вот в Риме он воевал со своим соседом Филиппом Августом Французским. Вот. А тот, раз он воевал со своим соседом Генрихом II английским, тоже не мог пойти в крестовый поход. Поэтому им нужно было сейчас завершить эти вот дела важные, рыцарские. Вот. Поэтому война Таким образом, между двумя крестоносными государствами стало восприниматься как позор, поэтому и нужно было ее прекратить. Вот. А от Германии император Фридрих Барбаросса объявил Саладину, что идет на него, и потребовал немедленно вернуть христианам все его завоевания. Итак, Фридрих Барбаросса. Название известное. Генерал Паулюс так планировал операцию нападения на Россию, на Советский Союз. Вот.
Барбаросса,
да. Да, чем же нам известен этот товарищ Фридрих? Разберемся. Значит, в 1189 году войско Фридриха вступило в империю, то есть в Византийскую империю. Как и прежняя экспедиция, эта экспедиция тоже сопровождалась грабежами и покробами. Но если в первые два похода их, то есть крестоносцев, приструняли, ставили на место, то теперь силы империи были не те, что прежде. Поэтому приструнить немцев было некому. Исаак Ангел боялся Фридриха и вступил в переговоры с Саладином из-за этого. Барбаросса взял штурмом Адрианополь и стал планировать захват Константинополя. Вот, пожалуйста. Во время второго крестового похода Людовик VII хотел захватить Константинополь, благочестивый. Вот. А третий крестовый поход Фридрих Барбаросса хотел захватить Константинополь. Исааку пришлось пойти на уступки, предоставить ему транспорт, провиант и переправить в Малую Азию, обещая всякое содействие. Переход через Малую Азию был трудный, но германцы, которые были преданы своему императору, держались стойко. Мы знаем, что немцы воевать умеют в этом плане. Под Иконией они одержали победу над турками, и путь в Сирию был открыт. Но в 1190 году в Киликии, при переправе через небольшую горную речку, Фридрих утонул. Все мы знаем эту печальную историю. Армия, которая до сих пор держалась на его авторитете, тут же развалилась. До Антиохии дошли лишь жалкие остатки, которые принесли в святую землю тело своего вождя в сосуде с уксусом. Поэтому другим героем известным был сподвижник, сын скончавшегося к тому времени Генриха II английского, король Ричард. Какой? Ричард Львиное Сердце. Ричард Плантагенет.
Да, видите, да, куда мы уже добрались. Затруднилось. Слышала, да.
Так, Ричарду, такого героя. Да, вот теперь, вот еще, смотрите, у нас что не типаж, что хоть пиши портрет. Андроник, император такой, значит, там, Рено, там, да, все интересно. А теперь Ричард Львиное Сердце. Ему к тому времени, к моменту похода, было 33 года. Он считался одним из наиболее знаменитых воинов тогдашнего мира. Внешне он был очень красив, высокий, крепкий, длинноногий. Ну, это вот то, что мы из поэзии английской знаем. С золотыми волосами, рыжий, то есть просто. И правильными чертами лица. Вот.
Чисто английский,
да, такой, да, да, пред, да, 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 да. Он мог быть очаровательным, если хотел. Любил поэзию, сам писал песни. Вот. Про себя вроде тоже неплохо. Вот. Его друзья и слуги были ему беззаветно преданы. Ну, говорят, что он не особо хороший был муж, и еще хуже, чем отец. Вот. Но, тем не менее. Значит, английский король отличался необычайной вспыльчивостью, самоуверенностью и страстной влюбленностью в самого себя. Ну, как наши психологи сейчас сказали, был обуреваем нарциссизмом.
Вот. Да. Понятно. Влюблен в себя.
Да. И у него не было ни настоящего политического чутья, ни административных способностей, и даже здравый смысл тоже ему часто отказывал. Он был алчным, но любил показывать такую, ну, показную щедрость. Вот. Он ненавидел своего отца, братьев. Женщины его не интересовали совершенно, поэтому мужем тоже был плохим. Вот. Но энергия его была безграничной. Очень часто, полностью отдаваясь тому или иному событию, он забывал обо всех остальных обязанностях. Он любил организовывать всех, но административная деятельность ему очень быстро надоедала. Единственное, что надолго могло задержать его внимание, это военное искусство. Как воин он был непревзойден. Он был тактиком, стратегом. У него была такая сила характера, чтобы повелевать людьми. И уже современники отмечали, что он выиграть мог любую битву, даже самую, казалось бы, безнадежную. Вот. Но при всем этом ему не хватало дальновидности и терпения, чтобы выиграть всю кампанию. Вот. И Ричард начинает свой крестовый поход с завоевания христианского Кипра. Ну, по старой традиции. Вот.
Да, на Кипр много охотников было.
Ну, он потом станет английским, тоже мы с вами
помним. Да.
К тому времени Кипр отложился от Византийской империи, то есть был уже не под защитой империи. Им правил самопровозглашенный император Исаак Комнин. Ричард разбил его отряды, установил на острове латинский режим, вот, а сам, наконец, поплыл в Святую Землю. Итак, в 1192 году прибывает на Святую Землю Ричард, львиное сердце, и с помощью французской и английской армии Акра наконец-то была взята. После этого Филипп Август, король французский, который постоянно болел, отбывает на родину, и Ричард становится наконец-то бесспорным командиром всего христианского войска. Отметил он события, ну, своего единоначалия резней пленного гарнизона акрского. По предварительному договору Саладин должен был прислать ему громадный выкуп за этих пленников и освободить всех пленных христиан, которые были взяты в предыдущей кампании. Саладин также обещал вернуть Ричарду честной крест, который был захвачен войсками в битве у Хатина. Но это, видимо, не особо интересно было Ричарду. К сожалению, Саладин не успел вовремя достать всех денег и просил подождать несколько дней. Ну а Ричард, собиравшись идти на Иерусалим, решил не медлить. 2700 человек, воинов, женщин, детей были вырезаны. После этого Саладин в отместку приказал казнить франкских пленных. То есть такой вот добрый Ричард. Ричард с боем повел свою армию вдоль берега на юг, одержал несколько побед над Саладином и взял Яффу. Если бы он сразу же направился в Иерусалим, то, возможно, он взял бы его. Но почему-то Ричард остался в Яффе и упустил свой шанс. Никто не может понять, что случилось, почему. То есть объективных причин для этого не было. Кампания продолжалась, перемежаясь с переговорами. Самая блестящая победа, одержанная Ричардом, была битва при Яффе. У английского короля было всего 54 рыцаря, 15 коней и не больше 2000 пехотинцев. Тем не менее, он разбил мусульманское войско из 7000 конников. Вот когда умение много чего значит. Положение этого не изменило. У Саладина была по-прежнему боеспособная армия. Поэтому Иерусалим оставался в его руках. Саладин понимал, что Ричард рано или поздно наиграется здесь. Уедет себе домой, в туманную Англию.
Альбион.
Да, ну он-то не знал про это. Вот, но знал, что скоро должен уехать. А он здесь останется. Поэтому в 1192 году был подписан договор Ричарда с Саладином. Согласно этому договору, к франкам отходило все побережье к северу от Яффы. Им разрешалось право паломничества в Иерусалим. Аскалон подлежал разрушению. И вот таким образом завершился Третий крестовый поход. Это был самый жалкий результат для объединенных усилий всего христианского мира. Это было как не позорно для западных христиан, но это Третий крестовый поход явил настоящего героя. А именно героем этого похода стал мусульманский правитель Саладин. Именно он отличился милосердием, в отличие от западных рыцарей. И Ричард отплывает на родину. Когда он проезжал с небольшим эскортом через Австрию, его арестовал старый враг, герцог Леопольд австрийский, и на год в тюрьме его содержал. В 1194 году, заплатив выкуп и признав себя в качестве вассала императора Генриха VI, Ричард вышел на свободу. И следующие 5 лет он провел в военных походах на территорию Франции, пока случайная стрела в 1199 году не оборвала его жизнь. Вот. Так погиб храбрый, талантливый воин, который был плохим сыном, плохим мужем, плохим королем. Но вот интересная жизнь была у него, разнообразная.
Да и завоевателем-то тоже не очень хорошим, ну, да, получается.
Да. Ну, подраться любил, да.
Подраться, да.
Подростковая такая западная
Европа. Потешить, да?
Да. И новый крестовый поход стал готовить уже германский король Генрих VI. Самый могущественный средневековый правитель, который завоевал уже к тому времени Сицилию. Он планировал начать свой крестовый поход с завоевания Константинополя. Но в процессе подготовки кампании он скоропостижно скончался в 1197 году. Поэтому второй и третий крестовый поход мы с вами успели разобрать. И теперь можно будет приступать к предпосылкам четвертого крестового похода.
Итак, предпосылки четвертого,
да,
значит, крестового похода.
Да. Император немецкий умирает в 1197 году. Вот. Ну, будем надеяться, что здесь, конечно, византийская разведка никак ничего не делала. Вот. Значит, Византийская империя на время была спасена. Но дела ее шли очень плохо. В 1190 году император Исаак Ангел был разбит болгарами. Кстати, Византийская империя разбита болгарами. Это позор.
Угу. Ну, тогда вновь... Болгария, видимо, была достаточно крепкая.
Ну, к тому времени, да. В 1195 году его низверг и ослепил родной брат Алексей, Исаак Ангела, и воцарился под именем Алексея III, Ангел Комнин Дука. Вот. Громкое имя не помогло новому императору, он оказался еще менее талантливым правителем, чем его брат. Болгарское царство, которое возглавлялось царем Калаяном, росло. Он бил византийцев так сильно, что стал себя именовать грекобойцей. Помните, был такой император Василий II, болгаробойца,
да-да-да,
который, а это при котором крестилась Русь. Да. А этот теперь болгарин, пишет, что он грекобойца. Вот. И тем временем экономика империи разваливалась, казна была пуста, война шла на всех фронтах. Это политически время упадка и распада, но по-прежнему Константинополь оставался самым великолепным городом христианского мира. Это был живой музей под небом, самый роскошный рынок. Здесь можно было встретить представителей всех народов. Это был центр производства, центр искусства, науки, образования и место хранения ценностей и наследия древних цивилизаций. Поэтому империя продолжала быть самым культурным и цивилизованным государством мира. Архитектура, мрамор, дворцы, церкви были несравнимы, и все, что имелось на Западе, было лишь жалким подражанием Константинополя. Византия продолжала оставаться форпостом и твердыней в защите христианского мира против ислама. И все, даже самые плохие императоры, понимали, что защита европейской цивилизации и христианства от ислама возможна не при помощи дышащих на ладан христианских анклавов в Палестине, а именно только если Византийская империя будет сильной. Мы с вами уже говорили о том, что Византийская империя в первом тысячелетии занимала ту же геополитическую позицию, что и Российская империя во втором тысячелетии, а именно защита Запада от варварского мира. В данном случае Византия не давала туркам, сначала сельджукам, затем османам, войти в Европу. Вот. Но осознали это европейцы только тогда, когда турки и османы будут уже под Веной. Пока они этого не понимали. Крестовый поход Генриха VI не удался, поскольку он скончался. Но он его готовил. Подготовка похода была это лишь эпизодом императорского гения Генриха VI. И император Генрих VI был самым опасным врагом не только византийцев, но и папства за всю его историю. В Риме смерть Генриха восприняли как избавление Божие. То есть византийцы восприняли как избавление Божие и папство. И в 1198 году на папский престол взошел самый известный средневековый папа Иннокентий III. Его понтификат начинается в 1198 году и заканчивается в 1216. Это был талантливый человек, политик. Главной целью он видел единство христианского мира под его собственным началом. Понятно. Иннокентий III считал, что обладает всей полнотой как духовной, так и светской власти. И он начинает с проповеди крестового похода, потому что считал позором для христианства то, что Иерусалим по-прежнему находится в руках врагов веры. Иннокентий также, как и его предшественники, обложил все духовенство данью. На крестовый поход каждый клирик должен был выделить 40-ю часть своих доходов. И, наконец-то, из прошлого был извлечен урок. Папа назначил одного бесспорного лидера похода. В данном случае им был назначен маркиз Бонифаций Монферратский. И в Палестину крестоносцы должны были добраться по морю, а венецианцы предоставить транспорт. Для этого начинаются переговоры с дожем Венеции Энрико Дандола о том, чем закончились эти переговоры и как развивались события, связанные с четвертым крестовым походом, мы с вами поговорим в нашей следующей передаче.
Ну что ж, на этом мы заканчиваем разговор о третьем крестовом походе и о, собственно говоря, подготовке или предпосылках, что ли, четвертого, да?
Да, потому что третий крестовый поход оказался пшиком, то есть он ничего
да,
не привел.
Ничего не завоевали, только потеряли очень да. много. Угу. Я напоминаю, что сегодня вот мы уже, так сказать, познакомили наших радиослушателей с еще одним крестовым походом. В студии у нас был клирик храма Большой Златоуст, а также руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии, отец Дмитрий Бажанов. Отец Дмитрий, ждем с нетерпением вас в следующий раз для того, чтобы узнать, как же прошел четвертый крестовый поход.
Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
Спасибо вам. До новых встреч. До свидания. Спасибо.